ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Пожалуйста, санскрит.
Вивиктау пасангам я придита крита елана паспарша падайоре нам кирите наркаварчасам. Пословный перевод. Вивикте в уединенном месте. У пасангам я приблизившись. Вредита пристыженный. Крита елана совершив проступок. Паспарша он дотронулся. Падаяго до его стоп, энам его, киритена своим шлемом, арка, как солнце, варчаса сияющим.
Перевод текста. И Индра был глубоко смущен тем, что оскорбил Господа. Отыскав его в уединенном месте, Индра упал в поклоне и прикоснулся своим шлемом, сверкавшим словно солнце, к лотосным стопам Господа. Комментарий ученику Шрилы Прабхупады. Фари Вамша, Вишну Парва, 19.3. Мудрец Шри Вишампаяна рассказывает, где находилось это уединенное место. Сада даршапа виштам вай гвартана шилатале. Он увидел его, Кришну, сидящим у подножия холма Гавардхана. Из комментариев ачарьев явствует, что Господь Кришна хотел встретиться с Индрой наедине, чтобы не унижать его еще больше. Индра пришел предаться и попросить прощения, и Господь позволил ему сделать это без посторонних. Необычная ситуация здесь. Индра совершил серьезное оскорбление Вайшнава Парадху. Оскорбил всех, и Господа Кришну, и весь Вриндаван, и чистых преданных, хотел уничтожить Вриндаван. Его ложная гордость затмила разум, он буквально стал действовать как демон в этот момент, но он полубог. И поскольку он полубог, у него есть эти очень-очень возвышенные качества. Вот здесь он раскаивается, он сильно-сильно раскаивается, он начинает понимать, он уже очень начинает это понимать, что он натворил. Вот ему очень тяжело. И вся его гордость, она заключена в его также атрибутах, таких как шлем вот на голове. Знаете, гордый человек, он всегда вот по посадке головы можно понять, потому что она голова, она, ну, максимальное проявление его, как бы, вот, лицо человека, главное, как бы, составляющее. Вот, стоит человеку быть немножко красивым, и он уже гордиться этим от лица. Еще атрибуты есть также, вот шлем на голове или еще какие-то атрибуты на одежде. Человек тоже их применяет и подчеркивается его ложная гордость, тоже осанка, поворот головы, интонация, взгляды. Все пронизывается этой гордостью. У Индры, да, божественные атрибуты. В руке у него ваджра, сверхмогущественное оружие полубогов. На голове сверкающий шлем, он имеет все полномочия от Господа Вишну, от других управлять Вселенной полубогами. Но здесь он себя очень плохо чувствует. Он плохо чувствует, поэтому он свой шлем склоняет вниз, чтобы коснуться этим шлемом. Тут спарша говорится, да? Дотронулся, дал почувствовать Кришне, вот, свое смирение. когда дотрагиваются до стоп чьих-то, дают почувствовать смирение, перед кем мы провинились или, допустим, просто кого мы очень ценим и так выражаем почтение, касаемся стоп. Это могущественная практика касаться стоп преданных. Преданные, они прощают все вот эти грехи, несовершенства. Здесь говорится, хотя Индра совершил страшный грех, Господь Кришна встретился с ним в уединенном месте, чтобы никто не видел унижения Индры. Так он заботился. Да, вот. Человек может прийти в сознание Кришны с большим запасом греховных поступков. Его есть за что критиковать и даже наказать. Но здесь мы вдохновляем его, мы не унижаем человека за его прошлую жизнь, мы не вспоминаем, это считается оскорблением вайшнава. Поэтому в данном случае у него просыпается преданность Кришне. Он только что вот враждовал, но здесь проснулась преданность полубога, и уже совсем ситуация меняется, уже Кришна заботится о нем. Вместо наказания он начинает заботиться о нем. Иногда это также применяют и материалистичные люди, чтобы как-то устроить свою жизнь. Они преклоняются перед сильными мира сего. Тоже поклоны, почтения, льстивые слова. Это не настоящие бхакти. Но они понимают, так можно продвинуться по лестнице служебной. Вот. Но у Индры на самом деле есть бхакти. Может быть, он не считается высшего уровня, да, преданный, но он преданный, и он знает Господа Кришну, он видит воочию его перед собой. На самом деле это великий полубог. И, конечно, ему приходится нередко бывать в таких сложных ситуациях и совершать какие-то апарадхи, что положение очень высокое, много почитания, гимнов, много поклонения, просто очень почитаемая личность среди полубогов, среди людей также. Индре поклонялся весь Вриндаван, видите. Кришна отменил это поклонение, и Индра был очень расстроен этим, кто же разрушает эти ведические традиции, дожди и прочее от меня. Я убиваю демонов, защищаю дхарму, как можно так со мной обращаться? Я, в конце концов, царь полубогов, даже не земной царь полубогов, и какой-то мальчишка вот тут затмило его разум. Ну вот простительно, да, потому что положение он занимает, ответственность несет тоже высокую. Поэтому такие вещи, ну, можно простить. Ну, какие-то наказания есть, но, в принципе, лучше прощать, чем наказывать и проповедовать лучше. Так же, как Махараджа Парикшит оскорбил брамана, но сам браман сказал своему сыну, который проклял потом Махараджа Парикшита, что ты это сделал опрометчиво, глупый ребенок. Это же царь. От него столько исходит важных вещей. То есть он защищает дхарму, заботится о благе всех подданных. Ну и что, что он сделал какой-то вот маленький грех? Зачем же ты проклял его, наказал его? Это же благочестивый святой царь, в конце концов. Но вот положение царя тоже побуждает совершать какие-то ошибки. Высокое положение, ответственность также. Родителям тоже нужно прощать какие-то ошибки. Иногда они тоже не сдерживают свои чувства, им трудно, могут наказать ребенка, будучи неправыми. Так случается нередко у всех. Но это не означает, что родителям нужно проклинать или предавать ювенальной юстиции, сажать в тюрьму за такие вещи, если они наказывают ребенка, может быть, не очень справедливо. Это должно быть прощено. Почему? Потому что это... В конце концов, любящий родитель. Это не враг. Это не злоумышленник. Нет, нет. Но он несовершенен. Просто он несовершенен. Поэтому просто несовершенство не критикуется. Критикуется тенденция. Как Прабхупада критиковал ученых. Не потому, что они... Глупые, нет, они разумные могут быть, и великие ученые, но у них тенденция атеистическая. Неправильное направление, за это мы их критикуем, за безбожие, только за это. У них есть ум, как бы есть таланты, способности. Они много открыли, как бы, своего рода они оказывали помощь как бы, цивилизации, которую как они понимали, но Но мы критикуем их за безбожие, только за это. И вот единственная вещь, которая оценивает человека, да, в каком направлении он движется. Не грехи, а направление. Если он греховен и движется в сторону сознания Кришны, мы приветствуем. Мы должны забыть все грехи этого человека. Если он будет уже в сознании Кришны, выбирает другое направление, это критикуется. Это отклонение, мы говорим. Нет, не следуйте за ним, не слушайте этого человека, мы говорим. Он отклонился, мы объявляем об этом. То есть тенденция вот это определяет, да, что критиковать, когда нужно беспокоиться, когда не нужно беспокоиться. И в данном случае Индра, он преданный, поэтому беспокоиться не нужно. Это все как Лила, что вот Вриндаван подвергался нападению Индры. Самвартака, молнии, громы, грады, страшные были стихии. Но Кришна создал из этого очередное блаженство для жителей Вриндавана. Он всех собрал вместе одновременно под холмом Говардхан, который он поднял просто и защитил Вриндаван. И все вместе оказались и непрерывно могли созерцать Кришну. Непрерывно, 7 дней фестиваль. Потому что Кришна обычно либо на Говардхане, либо дома, либо с гопи, то есть не все всегда его видят, а здесь все собрались под холмом Говардхан, это было что-то удивительное, все расы одновременно, знаете. Когда мы были однажды на Говардхане и зашли в храм Искон, прямо у подножия, вы знаете, этот храм Искон, прямо у подножия, непосредственно в Даршан, там, видите, Гирирадж близко, вышел Бхарати Махарадж. Это ученик Прабхупады, наверное, вы знаете его, Бхарати Махараджи. Чтобы нас поприветствовать, так сказать, вот, что вы пришли, вот, стал нас приветствовать. Я сказал ему, что как-то вот чувство, такое сейчас чувство, что мы у Говардхана, что он как бы всех объединяет, как-то вот мы сближаемся здесь быстро очень. Он говорит, да. И он рассказал ту лилу, что когда Кришна поднял холм Говардхан, все сразу сблизились, все расы, все живые существа нашли там прибежище одновременно. То есть обычно эти расы, они не могут одновременно проявиться. А вот Гирирадж может такое делать, это Харида, лучший Харидас. Первый из Харидасов, есть 3 лучших слуги Господа, 3 Харидаса, и Говардхан лучший. Потому что он может все это объединить для удовольствия Кришны. Источник всех рас, поэтому он. Гирираджу поклоняются как источнику всех рас. Если у кого-то есть Говардхан Шила дома, знаете, это раса-радж фактически. Он может вам подарить расу. Это удивительно, вот, поклонение Гирираджу. И вот поэтому в этом месте у Говардхана, который защищал весь Вриндаван, Индра просил прощения. Вот, присутствие Гирираджи это было. Текст 3. Я прочитаю перевод. Хотя можно прочитать санскрит. Пожалуйста, прочитайте санскрит 3 стиха.
Тришта Шрутану Бхавасья, Кришнасья Нита Теджасага, Нашта Трилоки Шамада и Дамага Кританджалихи.
Перевод. Индра уже слышал о трансцендентном могуществе всесильного Кришны, а теперь увидел его собственными глазами. Раньше Индра гордился тем, что управлял 3 мирами, но теперь гордыня его была сокрушена. Молитвенно сложив ладони, он обратился к Господу с такими словами. Итак, Индра здесь увидел, что Кришна лучше. Лучше Индры. Видите, в какой-то момент он думал, что лучше Индры никого нет. Это свойственно всем обусловленным существам иногда так думать. Такие мысли очень дороги сердцу, обусловлены душе, что лучше меня никого нет. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Я ли на свете всех милее, все прекраснее, белее, помните, да? На свете всех. И зеркальце подтверждает, конечно, да. И это счастье. Это счастье, которым живет живое существо в этом мире, что я лучше, в чем-то я лучше всех должен быть. А, не нужно путать индивидуальность и особенности с тем, что это лучше. У каждого есть свои черты прекрасные, да, свои особенности индивидуальные, но не нужно думать, что это лучше, чем у других, потому что у другого этого конкретно нет. Вот это думание, это есть майя. Индра самый лучший в каком-то, ну, смысле у него есть свои индивидуальные черты, он очень героичный полубог, знаете, ему приходится сражаться с великими демонами во Вселенной. Он отважный, действительно, он выполняет свой долг прекрасно, ему такие гимны потом поют за его подвиги, даже мудрецы восхваляют его. Нужно быть, знаете, необычным живым существом, чтобы вот быть Индрой. Иногда на этот пост нет живого существа, говорится в Бхагаватам. Достойного нет просто во Вселенной, представьте. Иногда бывает такое, что нет достойного. И тогда сам Кришна становится Вишну, Индрой. Так что положение Индры, конечно, высокое. Но, тем не менее, нельзя думать, что я лучше всех при этом. Итак, Индра Увача, я прочитаю четвертый текст. Царь Индра сказал: «Твой трансцендентный образ, состоящий из чистой благости, всегда неизменен, озарен знанием и свободен от примеси гун страсти невежества. В тебе нет круговращения гун материальной природы, вызванного невежеством и иллюзией». Интересно, как Индра проявляет свое сознание Кришны на очень высоком уровне при этом. Можно, конечно, удивиться, как же так, да, вот такой контраст в Индре. Вот тут он просто святой, чистый преданный, то, что он говорит, то, что он видит. Но только что он совершал ужасные поступки. Но Кришна знает об этом. А Апичет Судурачаро, он говорит в Бхагавадгите, что иногда преданные совершают очень дурные поступки, оставаясь преданным. Это характерно для преданных в гуне страсти. Нам вообще не рекомендовано быть в гуне невежества. Но со страсти мы как бы начинаем. Мы начинаем с какой-то активности, с какой-то деятельности, с какого-то служения. Да? То есть мы при помощи страсти начинаем свое служение. Еще не при помощи любви к Богу, она еще не развита. Но в сочетании со страстью это происходит. Мы сжигаем страсть с вами. И вот в страсти мы совершаем много-много ошибок, много глупостей. Одновременно осознавая Кришну, раскаиваясь, одновременно, понимаете, страсть — это характерно вот этот контраст, двойственность. Да, есть, скажем, Индра, это царь, а есть президент храма, допустим, он тоже как бы имеющий власть человек, или JBC имеет власть, или региональный секретарь имеет власть, или лидер Намахаты имеет определенную власть, или родители имеют определенную власть у себя дома. Все как-то вот имеют какие-то полномочия преданные. И в этой страсти, когда мы себя отождествляем с этими полномочиями, материальными, своими возможностями, мы можем совершать очень противоречивые поступки. Очень противоречивые поступки. Есть пример, когда даже Акбар Великий, он возомнил, что он Бог, стал сомневаться в том, что он обычный человек. Стал думать, что он Бог, потому что было очень много прославлений, и он на самом деле мог исполнять желания людей, которые не мог бы исполнить никто. И он тоже в какой-то момент подумал об этом. И, конечно, он был очень религиозным, набожным человеком. Одновременно с этим, представьте, одновременно с этим. И именно религиозным людям это характерно, потому что они уже знают о Боге, они могут себя отождествить с этим положением. И тогда он позвал Бирбала и сказал: это правда, что я Бог? Скажи, есть какое-то различие, кто выше, я или Бог? То есть подданные его запутали, они говорили, что ты выше Акбар. У Бога ничего не выпросишь, а у тебя вот сразу получаешь. Ну, а Акбар задумался над этим. задумался и в конце концов позвал Бирбал решить это противоречие в уме. Кто же настоящий Бог? Знаете, мысли всякие могут прийти. Хотя бы быть Богом на земле, и то какое-то, знаете, вот, счастье для ума. Но Бирбал понял, что Акбар сейчас находится в сложном положении, тут важно его теперь не обидеть, потому что если сказать, что он не Бог, то это может его оскорбить в этом настроении, в страсти. А если сказать, что он Бог, то Бога оскорбит Бирбал. Поэтому он, как всегда, разумно выкрутился, находясь в благости в большей степени, он мог найти выход в благости. Вы знаете, что из страсти очень легко достичь благости, если вы не демон, конечно, если вы преданный, потому что благость как раз над страстью. Она дает этот тонкий сентимент, и в страсти преданному только нужно напомнить о Боге, и он должен прийти в себя. Если он в страсти и невежестве, вот этого не произойдет. Вот даже если напомните, проблема останется. Но в страсти, если он отвергает невежество, то только напомнить нужно. И Бирбал сказал, конечно же, ты выше Бога, Акбар. Тут Акбар испугался немножко. Вот, и сказал, ну а как ты это докажешь? Нужно доказать, не голые слова. Приведи аргументы какие-нибудь. И Бирбал сказал, ну вот сам посуди, если Бог кого-то захочет изгнать за пределы своих владений, он не сможет это сделать, а ты сможешь, Акбар. И так он не обидел Бога, не оскорбил Акбара. Акбар снова пришел в себя. Такова страсть. Такова страсть. И страсти иногда нужно пинком сдвинуть человека со страсти, иногда нужно пинком. Майя дает такие пинки. Не мы, не. Мы не должны, пинать друг друга. Но майя дает такие пинки. Акбар однажды пошел в свой гарем к женам. Ну, а он, знаете, там правительственные дела, и он там раз в полгода там вообще появлялся. Очень редко, а жен много. Жены скучают. Вот Акбар пришел их навестить. И все, нет его. На следующий день нет на собрании, на другой день нет на собрании, через неделю нет на собрании. Жены его там, в общем, окрутили все. Шербет там льется рекой, там иногда вино, и, в общем, чувственное наслаждение. Акбар забыл про свои обязанности. Это вот страсть еще одна. Она в невежество опускает. И подданные не на шутку заволновались. То есть правительственные дела важнейшие, срочные, Акбара нет. То есть, ну, проблема серьезная. И собрались на совет и решили кого-то послать все-таки. Вот. И как-то Акбара вернуть. А вернуть нужно его, знаете, как-то грубо причем. Разгневать надо, иначе не вернется. Если просто напомнить про собрание, говорит, я помню, помню, я подойду позже. И опять продолжается все это. Тут нужно прямо вот наехать, так сказать, на него. Сказать, кто ты такой сякой, там ты забыл про то, на это. А это, ну, это аппарат серьезный. Это, император не вынесет такого обращения. Он обязательно потом казнит. Он вернется, но казнит этого человека или в тюрьму посадит, точно. Поэтому поданные были в серьезном замешательстве. Кого послать в жертву? И все смотрели на Бирбала, потому что Бирбал, ну, ты самый разумный, в конце концов, мы-то обречены точно, но тебя он только может пощадить. Ну, тогда Бирбал дал инструкции, что после этого сказать Бирбалу, когда он вернется оттуда. Вернется, и Бирбал, конечно, с кулаками выскочит наружу. И вот тогда Бирбалу пришлось просто ворваться туда, почти без стука, и сказать, ах ты, женоугодник, и он такими словами, и так далее. Сильная критика, сильный пинок. И убежал. И Акбар за ним, из гарема. А это и нужно было подано, чтобы просто вышел из гарема. И там поданы потом все в ноги и так далее. Тут же этот гнев его стали охлаждать, и он и так, но я тебя все равно накажу. Я тебе это не прощу никогда. В общем, как-то с большим трудом удалось все-таки его умиротворить. Подняв догуны благости, то есть из невежды, вернее, снова страсть, это долг, долг. Но ради долга, пойми, это было не оскорбление. То есть у нас были сложности ради долга. У тебя высокие обязанности. Без тебя мы не можем принять таких решений. Ты наш Бог, пойми. Мы без тебя никто. Прости эти грехи. Это не грех. Ну вот в таком это вот догоны страсти поднимают человека. Ну а из страсти можно понять в благость. Тоже над пинком. Либо философия хорошая. Ну, Кришна-катха – это лучшее средство, конечно же. Да, забыть свое отождествление во время киртана, Шримад-бхагаватам. Когда мы о Кришне говорим, а он в чистой благости, Кришна. Он покровитель любой гуны, всех живых существ. Сам остается трансцендентным. Он лучший правитель, он лучший друг, лучший родитель, лучший супруг. Вот об этом говорится в священных книгах. Мы погружаем ум туда, и наш ум поднимается до гуны благости. Поэтому очень важно тех, кто в страсти находится, всегда слушать Кришна-катху. Каждый день, но это нужно делать. Все отношения, собственно, Бирбала и Акбара, они вращались вокруг Бога. В основном они говорили о Боге, так или иначе, прямо или косвенно. Это самое важное для царского сословия – говорить и слушать о Боге. Иначе царство придет в упадок. Итак, Индра вот возносит молитвы, к нему вернулось сознание Кришны. Он не просто подчиняется могуществу Кришны, да, а его качествам. Это выше. Богу поклоняется, потому что могущественный, а преданный поклоняется, потому что видит его качество, его красоту, его отношения с преданными, его милость. То есть это выше, конечно же, выше. Итак, тут есть комментарий, он объемный. Мы что-то почитаем. Шрила Шридхарасвами, великий комментатор Шримад-Бхагавата, мастерски объясняет все санскритские слова этого глубокого стиха. Так, ачарьи пытаются теперь растолковать слова Индры. Настолько возвышенная речь Индры. Санскритское слово «дхама» имеет несколько значений. Первое. Место проживания. Дом, обитель и так далее. Дхама. Давайте попытаемся понять это слово, почувствовать его. В нескольких значениях мы должны почувствовать, что это такое. Дом, обитель и так далее. Почувствовали, да? Вспомнили дом, обитель. Вот место, где мы любим жить. Это дхама. Второе. Любимая вещь или человек. Удовольствие, наслаждение. Дхама. То есть вот эта атмосфера, чувствуете ее. Дом, любимый человек, там, любимые предметы, да, какие-то вещи. То есть место приятное для меня, мое место, люди там тоже, которых я люблю, уважаю, вещи, которые я ценю. Наслаждаюсь, чувствую удовольствие. Третье. Облик, внешность, дхама. То, что мне нравится видеть, да, какого-то красивого, близкого человека. Его поведение, его характер, как он одевается, как он ведет себя, это внешность, облик, тоже дхама. Дхама. И четвертое – это могущество, сила, величие, слава, великолепие, свет. То, что защищает все это. Все под защитой. Это называется дхама. Есть Дэвид Хаус с толстыми стенами тоже. И там, где вот есть любимые люди, любимые вещи, деньги, там, не знаю, дети, там, где испытывают удовольствие. Но почему за стенами? Почему Дэвид Хама строит крепость для живого существа? Чтобы укрыться от других глаз, от завистливых людей и от закона. Потому что эти все наслаждения, они, ну, невысокого уровня духовного. Они могут быть вообще аморальными даже. Поэтому Дэвид Хам предлагает крепость, стены вот эта могущественная. Поэтому люди поклоняются ей, которая дает вот эту защиту для чувственных наслаждений. Это вот значение дхамы может быть, видите, такое вот, четыре есть. точки зрения. Что касается первой группы значений, Веданта Сутра утверждает, что абсолютная истина порождает и вбирает. А в первом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что абсолютная истина – это Кришна. Хотя Кришна живет в Кришналока. Сам он является обителем всего сущего. Значит, Дхама – это Кришна. А потом уже его обитель, его окружение. Сначала Кришна, сначала отношения с Кришной, не с его Дхамой, не с его Бхагавад. Ребята, принять прибежище в нем. Арджуна подтверждает это в Бхагавад-гите, называя Кришну Парам Дхама, высшей обителью. Ты Парам Дхама. Арджуна так и говорит. Всех живущих. И это и святое место, это и друг, это и внешность, это и могущество в Кришне. Все это есть. При этом не нужно строить никаких стен, можно принять саньясу и бродить по миру. Не нужно строить никаких стен, потому что никаких чего можно было бы скрывать. Само имя Кришна означает «тот, кто привлекает всех». Стало быть, Господь несомненно является любимой вещью или человеком удовольствием и наслаждением. По сути дела, эти слова в полной мере могут быть. Дхама также означает молитву Индра непосредственно. То есть облик Господа – это Дхама, это прибежище, полное прибежище. Его улыбка, его внешность, его одежды, ну, все, что мы видим, да, эту форму божественную, его изначальную форму – это Дхама. Это обитель всех живущих также. Достаточно его увидеть, чтобы получить прибежище. Шрила Шридхарасвами блестяще обобщил все эти значения слова «дхама» его санскритскими синонимом «сварупа». Это синоним слова «дхама» – «сварупа». Слово «сварупа» означает «чья-либо форма или облик», а также «чье-либо состояние, характер или природа». Видите, сколько есть слов, сколько оттенков, сколько синонимов, чтобы описать вообще душу. Очень много, безграничное множество. Все слова относятся к душе и сверхдуше. Господь Чайтанья связывал каждую букву санскрита, любое выражение слова с Кришной. Любое. Все это описание только Кришны. Все, что мы применяем в быту, также. Поскольку Господь Кришна, будучи абсолютно духовным, не отлично от своего тела, нет разницы между самим Господом и его видимым обликом. Противоположность этому. Мы, обусловленные души, живущие в материальном мире, в корне отличны от своих тел. Независимо от того, кто мы, мужчины, женщины или европейцы, африканцы и так далее. Все мы вечные души, не имеющие ничего общего с бренными телами. То, что здесь написано, это крайне актуально помнить каждый день, каждый Божий день. Это очень легко забыть, даже повторяя Хари Кришна мантру, увлекаясь какими-то делами, проектами. Майя очень могущественна. Вы можете помнить Кришну, а себя забыть, например. Даже такие есть иллюзии. Можете себя помнить, Кришну забыть. Можете помнить преданное служение, забыть ценность преданных. Ой, тут столько ловушек, боже мой. Поэтому то, что здесь говорится, очень крайне важно. Не отождествлять себя с телом, это главный наш, как бы, ну, основной, основополагающий принцип философии, разделение духа и материи. Тогда будет все полезно, то, что мы делаем. Когда мы применяем слово «сварупа» по отношению к себе, оно означает нашу духовную форму. Поскольку наша форма, это кавычки, это и есть наше состояние, характер или природа, вечно присущий нам. Таким образом, освобожденное состояние, в котором Внешний облик личности является ее глубинной духовной природой, называется сварупа. То есть, когда внешнее и внутреннее не отличается, это называется сварупа. Когда внешнее и внутреннее отличается, это называется обусловленное существование, то есть двойственное существование. Или называют лицемерие, двойственность. Самообман, обман здесь кроется. И так начинаются все эти материальные проблемы. Сварупа означает, что разницы нет между внешностью и внутренним содержимым. Значит, если мы одеваем одежду вайшнава, ставим тилаку, то должны внутренне также соответствовать этому. Это наша практика. Так мы идем к сварупе. Однако, прежде всего, этот термин относится к верховной личности Бога Шри Кришне. На все это в данном стихе указывает слово «татхама», как объясняет Шридхарасвами. Далее Шридхарасвами объясняет, что здесь слово «шантам» обозначает всегда пребывающий в той же форме «шанта». «Шанта». Ну, то есть много оттенков этого слова тоже, но в данном случае всегда пребывающий в той же форме «шанта». То есть не склонен что-то менять. Это называется шанта, да? Вот как мы этому учимся? Говорится, что Брахма должен быть удовлетворен тем, что имеет, шанта. Не меняй в голове. Вот, не хочу это, хочу другое, этого мало, хочу больше. Это не шанта. Неумиротворенное состояние. И оно не могущественное. Это шанта значит могущественно тоже. Если вы постоянный, стабильный, вы могущественный. Шанта должен быть человек. Поэтому нужно удовлетвориться тем, что имеешь, стать шантой. И тогда мы можем иметь какое-то развитие. Благодаря вот этой силе, твердости, постоянству. Шанта может стать тхирой там и так далее. Есть много еще синонимов, много еще оттенков существует этого всего. Но вот здесь шанта используется. Всегда пребывающий в той же форме, в тех же мыслях, можно сказать. В тех же действиях. Та же самая садана, та же самая Хари Кришна Махамантра. Тот же просад, служение, все. Не нужно это ничего менять, нужно это развивать, продолжать. Это называется шанта. Шантам также означает невозмутимый, свободный от страсти и очищенный. В соответствии с философией Вед, все перемены в этом мире происходят под воздействием гун страсти и невежества. Гуна страсти творит, а невежество разрушает. Тогда как гуна благости, сатва, спокойна и устойчива. Шанта – это гуна благости, значит. В этом стихе присутствуют многочисленные указания на то, что Господь свободен от влияния гун материальной природы. Слова «вишудха сатвам» – «шантам», «дваста раджас тамас кам игуна сам праваго навидетете» недвусмысленно указывает на это. В отличие от Кришны, мы постоянно меняем тела, поскольку все время соприкасаемся с гунами природы. Гуны побуждают материю постоянно изменяться, а сами они приходят в движение под влиянием времени. Время – это воля Бога. Чтобы привести в движение этот мир, гуны должны вращаться. И тут воля Бога помогает. То есть это все мы на воле Кришны располагаемся в гунах природы, на этих волнах. Вот почему тот, кто свободен от влияния материальных гун, не подвержен переменам и вечно пребывает в блаженном духовном состоянии бытия. Таким образом, слово «шантам» указывает на то, что Господь неизменен, так как гуны материальной природы не влияют на него. Ну а обычная душа, конечно же, находится под влиянием гун. Любая душа. Любая душа не связанная с Господом. Тот, кто связан с Господом, преданным служением, уже на уровне вайди бхакти, уже не так подвержен гунам материальной природы. Можно считать, что человек уже на платформе освобождения, на платформе преданного служения. Вы знаете, что преданное служение можно совершать только на платформе освобождения. Значит, это начало, как бы, да, освобождения. Вайды бхакти, то есть правила предписания. Если мы строго этим следуем, правилам предписания, нас считают освобожденными в садане. Через правила и предписания. Освобожденные через правила и предписания. Это вот каждый из нас, скорее всего, к этой категории принадлежит. Если уже освобожденные в сварупе, это высший, конечно, уровень, если это рогатники или рогоноги также, они уже освобождены в этом вкусе, да, в духовном блаженстве. А большинство преданных, они счастливы именно в хорошей садане. Они чувствуют счастье, пока хорошая садана. Если садана слабая, то, конечно, там много сразу в уме будет противоречий, чувств будет много скорбных, неудовлетворенных, сразу проникнут гуны природы. Итак, садана бхакти включает в себя много правил предписания. То есть это целая школа, это целый институт обучения, потому что включает туда и этикет вайшнавский, все это искусство деятельности, как еще качественно мантру внимательно повторять, как проводить мангала-арати, как проводить киртаны. Это долгая-долгая школа. Как понимать Шримад-Бхагаватам, как относиться к равным, младшим, старшим. Это целая большая школа жизненная. И вот таким путем, если мы изучаем это пытливо, прилагаем усилия, садану в понимании этих вещей, мы чувствуем себя хорошо, мы трудимся тяжело, но чувствуем себя защищенными. Мы как бы в дхаму попадаем. Нам нравится это движение, нравится прасад, нравится преданные, мы чувствуем удовольствие. Вот эта дхама как бы открывается. А постепенно этот дхам проникает в сердце человека, и он поднимается еще дальше, на уровень как бы рогануги. Он начинает чувствовать привязанность к неким спутникам Кришны. Это может быть Ишода или, может быть, какие-то друзья Кришны в духовном мире. Мы слушаем о них, об этих играх. И мы начинаем проникаться вдруг этим настроением, сильно очень, и хотим так же, вот, так же, как они, служить Кришне. У нас проявляется вот эта бхава некая, рага, рагатмика, то есть рага-нуга. Мы хотим следовать за такой рагой, такой песней, такой вот, таким мотивом служения, вкусом. И постепенно мы можем обрести сварупу, освободиться от этой двойственности, что я не тело полностью, у меня уже есть форма, есть духовные чувства, я могу действовать духовно уже. Ага. Как утверждается в этом стихе, мощный круговорот гун материальной природы, страсти, отупения и мирского благочестия, страсть, отупение и мирское благочестие порождается невежеством. Так Шрила Шридхара Свами переводит слово аграхана. Санскритский корень грах означает брать, принимать, ухватывать или усваивать. Грах. Хватать, принимать, ухватывать, да, брать. И потому грахана означает ухватывать, в смысле усваивать каждую мысль или факт. Усваивать каждую мысль или факт. Вот почему аграхана в данном контексте обозначает неспособность живого существа понять свою духовную природу, не ухватывает. Есть 5 состояний ума, и первые 3 состояния ничего не ухватывают. Человек слышит и вообще не может понять, о чем вы говорите. Не входит в голову. И там только 5 состояние ума. Сейчас у меня перед собой этих терминов, 5 состояний на санскрите ума. И только вот в 5 или 4 состоянии ума можно что-то воспринимать, ухватывать. Это грахана. В основном аграхана, да, как апсинку гороха. Он попадает, тут же отскакивает или просто сползает. Сползает за ненадобностью, не усваивается. Вот, не может понять, да, духовную природу, что приводит его к падению в могучий поток материального существования. У слова аграхана есть еще одно дополнительное значение, которое можно выявить, разделив его, это слово, на 2 составляющие. Агра и хана. Агра означает первый, высший или лучший. А хана значит убийство. Видите, еще одно значение слова. Если разделить санскрит вот так, уже появляется другой смысл, оттенок. Первый выше или лучше, ахана значит убийство. Давайте соединим два понятия, получится у нас, нет? Мы усваиваем, нет, у нас есть аграхана. Грахана. Давайте попытаемся соединить. Это не вслух, просто давайте несколько секунд подумаем. Еще раз значение. Агра значит первый, высший и лучший. Ахана значит убийство. Что получается в итоге? Сможем мы соединить такие два термина? Подумали, да, немножко? Итак, лучшая часть нашего существа – это наша вечная чистая душа, отличная от временного материального тела и ума. Поэтому тот, кто предпочитает материальную жизнь сознанию Кришны, по сути, убивает лучшую часть самого себя – душу, которая в своем изначальном чистом состоянии может бесконечно наслаждаться блаженством сознания Кришны. То есть, видите, термин можно очень глубоко объяснять, там целая философия скрыта вот в этих сочетаниях слогов. Вот несколько значений получается термина. Те, кто знает санскрит, им будет очень интересно, конечно, читать на санскрите Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам, также размышлять на эти темы. Но, пожалуйста, не забывайте одну вещь. Комментарии Шрила Прабхупады. Санскрита недостаточно. Это еще одна ловушка Майи. Шрила Шридхар с вами переводит выражение Тапо Майя, Майям, как полярный, простите, полный знание. Тапо Майям, полный знание, такой перевод. Слово тапас означает, как правило, аскезу. Происходит от санскритского глагола «тап». Чьи значения так или иначе сводятся к функциям, которые выполняет солнце. «Тап» – это к солнцу относится. Солнце. «Тап» означает «жечь». Сиять, нагревать. Вот это аскеза. Тапа. Это коренное значение слова тапас. Жечь, сиять, нагревать и так далее. Верховный Господь, само совершенство. И потому в данном случае тапо майям не может означать, что его трансцендентное тело предназначено для аскезы. Так как аскеза – это удел обусловленных душ, которые желают очиститься или обрести какую-либо способность. Вот. То есть, если мы хотим какую-то способность обрести, нужен тапас, нужен этот огонь, который ждет, сжигает вот эти вот помехи. Как золото, да, пережигается где-то около 300 раз, я не помню, много, много раз пережигается, прежде чем быть высокой пробы. Это вот тапас. Всеведущее совершенное существо не нуждается ни в очищении, ни в обретении каких-то сил. Господь всегда остается чистым и всесильным. Поэтому Шридхар с вами справедливо относит слово «тапас» к освещающей функции солнца, имея в виду, что сияющее тело Господа исполнено знания. Тапу маем. Если к Господу применить, уже другое значение, видите? Вот это санскрит, он, ну, как бы, философский язык. Не зная философию, мы не сможем им пользоваться. Если это слово относится, скажем, к живому существу, одно значение. Если относится к Верховной Личности Бога, меняется значение, понятно. То есть к кому мы еще обращаемся, также важно, какие слова использовать и понятия, как понимать. Свет – это самый популярный символ для обозначения знания. Свет. Всегда знание сравнивается со светом. Духовное сияние Господа освещает мир не только в физическом смысле, но как свеча или лампочка. Сияние тела Господа просветляет наше сознание совершенным знанием, поскольку само сияние Господа и есть совершенное знание. Как Господь Вараха ударил Хираньякшу по уху, хлопнул просто хлопнул по уху, не так, а вот так. В результате Хираньякша перевернулся в воздухе несколько раз, и у него были кости все переломаны. Значит, Господь нанес удар снаружи и изнутри одновременно. Вот что такое Господь. Он не на внешнем уровне, и вне, и внутри, не вне, и не вовнутри, он абсолютен. Поэтому свет Господа – это нечто другое, что мы можем себе представить с внешней точки зрения, да, как физическое сияние, скажем, солнца или огня. Свет также и внутренний, и огонь также, но не огонь. И изнутри, и снаружи, не изнутри, не снаружи. Как бы он и есть все это вместе взятое. То есть очень много есть синонимов, описывающих положение Бога. Но вот здесь тоже в этом тексте Индра вот такие слова использует, которые нужно потом комментировать долго. Потому что говорит царь полубогов все-таки. Да, его знание отличается от нашего опыта. Мы в почтении склоняемся к стопам Шрилы Шридхары с вами, выражаем ему благодарность за его удивительное объяснение данного стиха. Это конец комментария. Вот, комментарий обычно писал Хридаянанда Махарадж. Возможно, там кто-то еще помогал ему. То есть какая-то группа учеников Шрилы Прабхупады. Либо они опираются на комментарии Прабхупады из книги Кришна берут, либо на комментарии Ачарьев, чтобы эти стихи пояснить. В данном случае использовали комментарии Шридхары с вами. Хорошо. Вот мы прочитали с вами три стиха и один такой интересный большой комментарий Шридхар с вами. Давайте, какие у нас будут дополнения, вопросы, комментарии.
Ну вот Алексей Бубнов в прошлом раза не успел вопрос задать. Может быть, тогда с него начнем.
Можно, да? Хари Кришна, Читая Чан Тиран Прабу, примите поклоны мои, пожалуйста. Спасибо большое за Бхагаватам. Слышно, да, меня? Слышно?
Я не все услышал, но...
А, да, Хари Кришна. Такой вопрос вот... Но есть какое-то такое вот, ну, непринятие, что ли?
Так.
До этого было лучше слышно, сейчас вообще не слышно.
Алло, алло.
Слышно?
Леша, хорошо слышно.
А, все, понял. А такой вопрос, вот... Ну, есть такое ощущение у меня, что, ну, как будто бы вот, ну, есть некое непринятие себя, ну, как вот, как преданного. Ну, то есть, как это может, ну, если на примере объяснить, ну, то есть, например, можно поехать куда-нибудь, ну, на праздник, да, на какое-то мероприятие с преданными. И вот такая у меня штука, что, допустим, я выхожу на улицу, я, допустим, переживаю там, что вот на улице нельзя мне джапу читать, там, да, что кто-то люди как-то подумают, или там хоть, да. Кто-то вот в тхоте может спокойно, да, выйти на улицу и поехать. И он как бы вот, ну, как бы, ну, не заморачивается, что он преданный. Вот. И, в принципе, я внешне могу это сделать, одеться как преданный, там, да, и поехать, сделать вид, что мне как бы все равно. Но внутри как бы я как бы не ощущаю, что я это как бы, ну, естественно, делаю, что я, ну, что я вот как будто бы я завис. Вот есть, допустим, я как карми, да, как обычный человек. А есть как преданный. И вот есть как бы и благодарность, и, ну, как бы ценность того, что преданные дали за несколько лет, там, я с преданными общаюсь, очень жизнь сильно поменялась. Даже вот в ВПК мы обучаемся, и за последние там 3 месяца, ну, вообще много все перевернулось просто, ну, в лучшую сторону. Но все-таки есть вот эта вот какая-то зависимость, что я, ну, как будто бы стесняюсь, что я преданный. Что вот друзья, они вот как-то, как они подумают, если вдруг я буду говорить про, ну, про сознание Кришны. И вот, допустим, еще вот такой пример, может, более понятный тоже будет, ну, как бы, что на празднике, например, да, когда мы приезжаем, где-то в зале проводим мероприятие, там все хорошо, ты как бы в своей среде, ты как бы чувствуешь, что вот ты предан, ты живешь как бы, ну, какой-то жизнью преданного, практикуешь там, празднуешь праздники и все такое, но за пределами как бы в социуме я не ощущаю, что я как бы, ну, я как будто бы, ну, не могу там быть преданным. То есть это как бы, ну, как будто бы я это скрыть хочу. И вот я хочу понять, ну, какова это причина этого, и, ну, и как мне вот с этим справиться, чтобы, ну, как будто бы за этим какой-то громадный ресурс есть, который как бы заблокирован. Вот. И вот вы говорите постоянно, что нужно проповедовать много, ну, сейчас возможности в интернете есть, и вот есть преданные, которые не стесняются, вот Марта же не лачала, она как бы вот, ну, очень активна, и видно, что у нее как будто бы совмещена, как бы, ну, материальная, как бы, ее, как бы, жизнь, да, и вот ее духовная, это как будто бы едино, она вот, ну, как бы так живет, и вот у меня есть, как бы, тоже какой-то внутренний порыв к этому, но как будто бы не могу преодолеть, вот, как с этим справиться, и вот причина какова, вот, скажите, пожалуйста. Харе Кришна.
Человек, он привык к тому, чтобы нравиться другим хочет. Если он кому-то не нравится, ему плохо. Если я преданный, да, вокруг не преданные, а я им не нравлюсь, я им не понравлюсь, если скажу о Кришне. Меня это сдерживает. Называется стеснение. То есть человек хочет, чтобы он нравился всем. Но вот если тебе, если ты понравишься какому-то человеку, тогда ты сможешь ему проповедовать. Если ты проповедуешь какому-то человеку, и ему нравится, у тебя появляется уверенность. Поэтому единственное лекарство от этого стеснения – это твоя попытка проповеди. Хотя бы раздать просад, угостить. Даже не говорить, да, просто угостить просадом. И надо просто показать книги, что ты читаешь, о чем ты думаешь, о чем размышляешь, поделиться с кем-то. Вот это даст тебе уверенность некоторую. Действие. Когда ты на платформе ума думаешь, ты не сможешь это преодолеть. Ты должен это сделать. Это как стоять, знаешь, на 10-метровой вышке и думать, прыгнуть или не прыгнуть. Чем больше думаешь, тем больше скованность будет. В какой-то момент нужно просто прыгнуть. Вот это нужно сделать именно. Женщины, допустим, они могут быть успешнее в этом смысле, потому что они могут нравиться внешне людям уже без проповеди. Вот она нарядилась, причесалась там, макияж сделала, и все, и уже мужчины смотрят. И она может подойти показать книгу. Ему приятно, что красивая женщина подошла, он думает о ней, не о книге. Потом выясняется там Харе Кришна. О, он шокируется, такая красивая женщина, и что, правда? И ты Харе Кришна, и то как? Это же для этих, для аскетов каких-то или что там, это йога, ты занимаешься, что ли? Ну вот такая вот есть, такие способы. Женщина в этом смысле может быть легче, красивым. А вот мужчина подходит, который не знает, как понравиться или не нравится, и как ему проповедовать, да? Но если ты будешь говорить какие-то вещи мудрые, разумные, уравновешенные, людям будет это нравиться всегда. Если ты сумеешь также выслушать, дать какой-то совет, тебе все больше и больше будет симпатизировать, в конце концов тебя начнут прославлять, просить фотографию, ставить на алтарь ее. Понимаешь, что будет происходить, когда будешь проповедовать? То есть кому-то это проникнет в сердце, ты станешь кому-то очень дорог, потому что ты даешь Кришну, у тебя уйдет это вот сомнение, вот эта стеснительность, вот этот блок, это отождествление. Но, конечно, ты можешь нарваться на тех, кому ты не нужен совсем. Мог кто-то плюнуть лицо, может. Это тоже может быть, но ничего страшного. Важно, что кому-то это очень нужно. Кто-то просто сейчас ищет сознание Кришны. Подумай об этих людях. Ищи таких людей. У тебя будет много доброжелателей, я тебя уверяю, и ты будешь проповедовать. Хорошо?
Хорошо, спасибо большое. Харе Кришна.
Гуру Махарадж, вопрос из онлайна. Как отличить страсть с тенденцией к благости от страсти с тенденцией к невежеству?
Это просто. Когда человек стремится к деятельности, это страсть. А потом, когда после деятельности стремится к чувственным наслаждениям, это сочетание страсти и невежества. Когда он стремится к деятельности, появляются плоды деятельности, и он стремится к ним не привязываться, это правильная тенденция. А когда он стремится к наслаждению плодами деятельности, это тенденция к невежеству. Значит, Гита нас учит не привязываться к плодам, значит, и страсти в благости.
Спасибо большое, Александр Шуршевский.
Да, Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, Читанчан, Чаран, Прабху, примите мои поклоны. Я хотел спросить такой вопрос. Вот в книгах Шрилы Прабхупады он часто говорит о том, что нужно удовлетворить духовного учителя. И я хотел, ну, то есть с учетом того, что ваше служение уже много лет в роли духовного учителя, хотел задать такой вопрос. А что по-настоящему вас радует, ну, вот когда вы смотрите на своих учеников, ну, от чего вы испытываете по-настоящему счастье, глядя на своих учеников? Вот можно такое?
По-настоящему ничего не радует. Они еще как бы неофиты, мои ученики. Чему тут радоваться? Тут плакать нужно вообще. Это одна сторона. Если гуру будет всем доволен, то ученики не будут прогрессировать. С другой стороны, конечно, есть причина для счастья. Когда? Когда у учеников хорошая садхана, значит, гуру чувствует удовлетворение в сердце. Когда ученики общаются хорошо между собой, когда между ними достаточно святого имени, духовных каких-то отношений, любовного обмена, это очень большое удовлетворение приносит гуру. И, конечно же, когда они предаются Кришне, когда становятся смиренными по-настоящему и скромными, выполняя какие-то служения большие, они развивают свое смирение. Ну, вот такие факторы можно сейчас упомянуть. Мне очень спокойно, как духовному учителю, когда я вижу, что мои ученики читают книги Прабхупады регулярно. Когда они к джапе относятся серьезно. Это как бы меня успокаивает, да, действительно успокаивает. Тогда я чувствую, что не зря я что-то делаю. Есть также ученики еще неуравновешенные. Они иногда хорошо действуют, иногда не очень хорошо действуют. Потом снова хорошо, потом снова нехорошо. Вот так себя ведут. Они приносят беспокойство. Вот. Они не хорошие, плохие одновременно. Есть более уравновешенные ученики. Но они постепенно все становятся более уравновешенными. Поэтому как бы, ну, неплохо все. Я думаю, все правильно происходит.
Да, спасибо большое. Спасибо.
Гуру Махарадж, следующий вопрос снова про благость и страсть. Можно ли в благости легко достичь того, за что в страсти нужно бороться?
Нет. В благости нет таких вещей, которые нужно достигать, потому что все свое ношу с собой. Ничего не нужно. Благость — это духовные знания. Это во мне должно быть. Это и есть главное богатство человека. Тут не требуется какой-то конкуренции, соперничества. Ничего этого не требуется.
Спасибо. Большое спасибо за эту замечательную лекцию. У меня два вопроса. Ну, времени очень много, поэтому я, наверное, один задам вопрос. Вопрос, связанный вот с историей об Индре. Индра действовал таким образом по отношению к жителям Вриндавана и по отношению к Кришне, ну, то есть он совершил оскорбление ввиду, ну, как я это воспринимаю, ввиду своего, скажем так, невежества. То есть вот в третьем стихе, который вы читали, говорится, что он знал, то есть он слышал о могуществе Кришны. Но на тот момент он не воспринимал Кришну как верховную личность Бога, он воспринимал его как маленького мальчика, который убедил жителей Вриндавана не совершать ягью, да, не совершать вот это вот жертвоприношение. Он не действовал на тот момент, он Хираньякши, Хираньякашипу, которые знали о могуществе Вишны, да, и они, ну, тем не менее, верховной личности Бога. Вот, есть ли какое-то оправдание его поведению такому?
Был случай, когда преданные, мои братья в Боге старые, по уходу духовного учителя сильно критиковали ИСККОН. Просто нападали на лидеров ИСККОНа GBC. Некоторые очень сильно. Публично. Страшная была картина. И мы обратились к духовным учителям, которых они, ну, оскорбляли. Что делать? Вот такие вещи происходят, они вот врагами стали. Но они все сказали одно и то же практически. Они сказали, понимаешь, сейчас им больно. Это как больной, да, который вот не выдерживает этой боли, операции, начинает кричать на врача. Это надо простить, они не демоны, им просто больно. Также и Индре было больно, поймите. Ему было больно, да, в свой адрес получить как бы такое унижение. Ведь перед полубогами это все было открыто. Ему было очень больно, поэтому он вот из этой боли... Разум ему помутнился от этой гуны страсти неудовлетворенной, не получил славы, не получил почтения за его как бы, подвиги, за его служение. Дожди проливают, поддерживает экономику и прочее. Ну, понятно. Но не получил благодарности и славы жителей Вриндавана, да? Наоборот, они опустили его. Так он почувствовал себя, ему было больно. И вот из-за этой боли он уже не знал, что творил. Например, вы, если вы расстроены, вы тоже можете что-то сказать. Бывали случаи, даже ученик говорит, Гуру Махарадж, я не согласен с вами сегодня. Но вот опять у него что-то болезненное коснулось его, да, и вот он так думает или даже говорит иногда. Была история у Прабхупады с Пурушоттамой. Брамачарьям Пурушоттама, он присоединился к движению, не будучи верующим совсем. Вот. Его вера была неустойчива, конечно, но Прабхупада его вдохновлял, он стал практиковать брамачарью, жить с Прабхупадой, служить ему. Вы знаете историю, когда был полет на Луну, Пурушоттама был очень сильно вдохновлен этой победой американцев. А Прабхупада сказал, что это не Луна. Они не были на Луне. Итак, Пурушоттама очень почувствовал сильную боль за свою страну, как бы вот за то, что Прабхупада так отзывается, да, но он сильно почувствовал себя плохо. И его как бы уважение к Прабхупаде стало уходить, и вера. И он уже перестал бриться, потом перестал мыться вовремя, отрастил волосы, и в конце концов он понял, что он должен уйти. Должен просто уйти. Он уже перестал кланяться Прабхупаде даже. Это было болезненно для него. Прабхупада видел, ничего не говорил. Он понимал, что ему сейчас непросто. Не обвинял его, ничего не говорил. В конце концов, Пурушоттама зашел, постучался, вошел в комнату, чтобы сказать Прабхупаде, что он уходит. Он вошел и не поклонился. Даже не сел. Он пытался что-то говорить, Прабхупада, вот у меня есть сомнения. Он говорит, я вижу, да, вижу, что у тебя есть какие-то сомнения всегда. Но почему ты не спросишь меня об этом? Он ответил, ну, Прабхупада, вы же сами говорили, что спрашивать нужно того, кому доверяешь. И тут ему самому стало даже страшно, что он говорит. Он говорит, я не хотел быть таким дерзким, но так получилось. И Прабхупада говорит, очень болезненно отреагировал, ему тоже было больно услышать это. Вот две боли, понимаете? Одна боль сомневается, да, вот, и это больно. другая боль чистого преданного, что разрывается отношение гуру-ученик. Духовная связь вот эта, знаете, самая дорогая, которая есть в жизни человека, вот она разрывается сейчас. Она была неустойчивой, сейчас она вот готова разорваться. И он сказал Прабхупаде: я хочу уехать сегодня же, уйти. Я ухожу. Прабхупада посмотрел на него и сказал: что там? Ты столько времени был со мной, столько служения сделал для меня, и ты сейчас меня хочешь покинуть? Прямо сейчас? Тебе прям так не терпится? Хотя бы дождись, как я уеду, пару дней хотя бы. А потом поедешь. Это хорошо, Прабхупада. Я буду с вами, вот, пока вы здесь. Когда вы уедете, я тоже уеду. У него не было даже ни копейки денег в Брамачарии. Прабхупада говорит: вот тебе деньги, если ты поедешь в Нью-Йорк, вот, возьми деньги. Он был, говорит, таким любящим, таким добрым, с таким чувством ушел Пурушоттама. Смотрите, как Прабхупада с ним бережно обошелся, потому что понимал, что это тоже боль, это тоже непросто пережить этот путь противоречивый. Я об этом хотел сказать. Я, правда, забыл уже, о чем был вопрос. Я ответил на вопрос или нет?
Вопрос был об Индре. То есть ли какие-то оправдания в его поведении?
Еще раз.
Вопрос был есть ли какие-то оправдания его действия?
Неустойчивый интернет, я не все услышал. Оправдания чьих действий?
Есть ли какие-то оправдания действиям Индры?
Да, он преданный, он предается, видите, конечно, есть. Преданных прощают. Это главное оправдание, что он преданный. В замешательстве действовал. Сам он потом думал, что ему нет оправдания. Сам Индра думал, что ему нет оправдания. Позже, когда он осознал, что произошло. Вот означает, что он настолько раскаялся, что очистился. Поэтому считайте его садху. Садур Эва Самантавья. Он совершил дурной поступок, но он остался садху. В сердце он чист.
Гуру Махарадж, следующий вопрос из онлайна, из чата зачитаю тоже. Скажите, пожалуйста, бывают ли между гуру и учеником разные расы, например, сакья? Если да, то как тогда быть с субординацией?
Чистой сакьи не бывает. Примеси, элементы сакьи могут быть, должны быть. Разве отец не является другом для своего сына или дочери? Конечно, является. Но это все равно родительская раса. Также с гуру раса только одна практикуется – дасья. Дасья. То есть я ученик своего гуру, я дас, я сын. Сын всегда дас. Отец находится в ацарья расе, превосходящей расе. Но там есть элементы дружбы. Потому что от даси до ацарьи между ними сакья. Это может быть. Вот Мадхури не может быть. А между Вацали и Даси есть сакья. Она может также присутствовать. Но преобладает гуру Вацалия, ученик Дасья.
Все, большое. У нас осталось меньше 10 минут. Преданные, пожалуйста, формулируйте вопросы кратко. Рупа Маджари.
Хари Кришна, Гурудев, примите мои поклоны. Вы в тот раз упомянули вот историю про Вритрасуру. Вот, и мы недавно изучали вот эту историю, ну, читали. И там есть такой момент, что вы сказали, что брахманы обещали как бы защитить Индру, что они разделят с ним грех. Вот. Но в итоге там пишется, что Вритрасура до того, как его убил Индра, ну, он уже вошел в йогический транс, да, и по сути ушел из тела. И Индра убил его как раз-таки после этого. Почему все-таки Индре пришлось как бы ответить вот за убийство Вритрасуры, хотя пишется, что он ушел в йогическом трансе?
Ну, потому что Индра все равно совершил этот поступок, так же, как Дриштадюмна убил Дрону. Считается, что он убил Дрону, потому что он совершил этот поступок. Когда человек находится в йогическом трансе, вообще он неприкосновенный. Вообще нельзя поднимать оружие на того, кто находится в йогическом трансе. Индра, может быть, не распознал это в бою и не знаю как, так или иначе он сделал этот поступок, совершил, поэтому реакции были. Так, хорошо.
Следующий вопрос из чата в Zoom. Шьяма Хладини и Матаджи. Ваш вопрос, поэтому задавайте его тут как раз с рукой.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Да, я чат написала и мою руку подняла на всякий случай. У меня вопрос. Вот в лекции вы сказали, что одна из форм иллюзии – это, может быть, помнить о Боге, но забыть себя. Вот у меня такой вот вопрос. Объясните, пожалуйста, что значит забыть себя, и, ну и сразу же, что, ну как не забывать себя правильно?
Здесь имеется в виду, что человек может читать о Кришне, как-то слушать о Кришне, но у него нет духовной деятельности. Нет духовной деятельности. Деятельность его материальная совершенно. Значит, он себя еще не знает. Кришна его может... Как, конечно, это икари, да, как раз таким он может быть человек. Он может верить в Кришну, получать какие-то знания о Кришне, но он еще материалистично действует. Себя не знает. Так бывает, правда? Как одна женщина обращается к Кришне. Ой, дорогой Кришна. Она уже старая, пожилая, потом говорит, как же я буду с тобой танцевать в Раса-лили. Это вот я старая женщина. Это как раз такой пример Раса-бхаса. Что Раса-лила не совершается материальными телами. Она в духовном теле происходит. Вот как раз такая Раса-бхаса пример есть такой. Также сахаджия может быть таким путем. Они как бы медитируют на Кришну, на его внешность, все это есть у них, но остаются на телесной платформе сами. Масса примеров, также религиозных людей, которые материалисты, по сути дела, ну, Бога признают. Они забыли себя, не знают себя. Хорошо. Всем большое спасибо за сегодняшний класс, за участие. Шрила Прабхупада ки джай.